Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как говорят святые отцы, причина, корень всех бедствий и также войн, прежде всего, это человеческий грех. Это отступление в человеческом роде от заповедей Божиих. И, как правило, это, беря свое начало в непослушании Богу, вливается в те или иные беззакония. Первая кровь, которая была пролита на земле, это кровь Авеля, и это было братоубийство. И это очень характерно, что самое такое, можно сказать, явное беззаконие на земле совершается именно как братоубийство. И смерть первая на земле после грехопадения Адама и Евы осуществляется именно насильственным образом, и брат проливает кровь своего родного брата. Святые отцы указывают, что действительно братоубийство – это именно тем тяжек грех, что брат восстает на брата, но духовно-нравственное состояние братьев совершенно разное. Они, казалось бы, братья по крови, но их духовное внутреннее устроение, оно, можно сказать, является, ну, противоположным. И то устроение, которое фактически оказывается основано на зависти, на себелюбии, на предпочтении прежде всего своего, это есть уже отторжение воли Божией, отторжение послушания Богу, восстание против правды Божией как таковой. То, что происходит с Каином, оно является до конца труднообъяснимым, согласно такой человеческой обычной логике, потому что из библейского повествования явствует, что и Авель принес жертвы от животных, и Каин принес жертвы от плодов полевых земных, потому что Авель был именно тем, кто начал заниматься разведением такого домашнего скота, а Каин больше имел отношение к собиранию и выращиванию плодов. И вот на его жертву, в отличие от Авеля, Бог не презрел. Но толкователь указывает, что дело не в форме жертвы, а во внутреннем расположении. Каин разделил пред Богом жертву недолжным образом. Видимо, это было именно следствием внутреннего устроения, что он не хотел на самом деле с Богом делиться. Он не хотел для Бога уделить что-то важное. Не готов был все Богу отдать, а разделил так, что это тебе, а это мне. Вот, возьми свое и не приставай. Ну, это такое возможное толкование, но оно, наверное, действительно очень и очень вероятным оказывается. Потому что наша жизнь, даже верующих людей, современная и христианская, и, что называется, церковная, и попытка каждого из нас осуществлять какую-то духовную, внутреннюю жизнь, если эта попытка вообще есть, она очень часто связана вот таким же отношением, таким же, можно сказать, своего рода разделением. Вот я тебе, Господи, уделяю какое-то время, вот, нахожу, в храм хожу, какое-то правило читаю, пощусь вроде более-менее в какой-то связи с церковным уставом, какую-то милостыню даю. Ну что еще-то? Что ты, Господи, еще от меня хочешь или требуешь? Вот я тебе это уделяю, все-таки чем-то жертвую же, какие-то усилия прилагаю, ну, наверное, и достаточно, чего же более того. В остальное, ну, ты как бы, Господи, не вторгайся, не лезь, не мешай мне жить, ну, более-менее комфортно по, можно сказать, меркам современного мира. А современный мир, окружающее нас общество, оно уже очень привыкло, надо заметить, жить по именно рецептам, лекалам, обычаям, традициям, уже сложившимся обществу вот этого развитого потребления. Почему сейчас, благодаря этой привычке, можно сказать, сложившейся за последние десятилетия из-за вот этих всех военных событий, очень многие высказывают недовольство, особенно люди помоложе, они другого не знают, вот, ничего. Уже привыкли к некому достатку, комфорту, окружению себя определенным же благополучием, определенными средствами, там, гаджетами и так далее. Вот, определенным образом, стилем времяпровождения, общения. И вдруг волею обстоятельств, политических, геополитических событий, это все такое безраздельно разливающееся благо, материальное и душевное, вот, оно ставится в этом своем безраздельном проявлении под какое-то сомнение. Оно может быть ущемлено. Как же я теперь в Куршевель не поеду? Ну, или в Турцию. Хотя Турция еще самая такая ко всему приспосабливающаяся в плане выгоды царства-государства, бывшая Османская империя. Вот. Так что еще по поводу Турции риски наименьшие, хотя, ну, может быть, придется в Крым ездить только. Вот, ай-яй-яй, а там не такая инфраструктура, там не так, как иные уже привыкли, роскошно и удобно. Но вот этот вопрос задать, к примеру, пару сотен лет назад крестьянину русскому: что ты будешь делать, если ты в Турцию отдыхать не поедешь? Понятно, что это звучало бы абсурдно, потому что в Турцию в более традиционные времена поехать можно было скорее в качестве раба, вот, или рабыни. И столетиями это было одной из самых серьезных опасностей жизни простого человека на Руси. Вместо отдыха в Турции оказаться там на положении раба, к примеру. Конечно, то, что происходит сейчас и чему мы являемся свидетелями, к этому невозможно относиться с легким сердцем. Кровопролитие, да еще на самом деле братская кровь-то, это наш же народ, это наше пространство, за которое Россия, русский человек неоднократно уже кровь проливал. И в основном всегда в столкновении с иноземными захватчиками. Но по большому счету сейчас тоже кровь-то льется в основном своя же, русская, славянская. Вот. А столкновение это тоже, по сути-то, с иноземным проникновением. Потому что никогда в человеческой истории другие этносы, царства, государства, народы, нации, они не желают блага другим народам. Они, если и говорят в наше время, что вот, несут демократию, это все равно лишь прикрытие борьбы за ресурсы, борьбы за место под солнцем. И в истории это неоднократно происходит от века к веку, к сожалению, именно потому, что корень всему – греховное разделение, непослушание правде Божией. И если нельзя другой народ просто так взять, завоевать внешним образом, ну, значит, его надо постараться нравственно, духовно как-то развратить. И последние десятилетия мы видим, что, к сожалению, некогда христианский Запад, он несет именно этот элемент, прежде всего, другим народам. А никакое не благо и никакую, на самом деле, не демократию, или если это называется демократией, то это напросто прикрытие, по большому счету, свободы для греха, которая на самом деле развращает и, по сути-то, убивает изнутри на нравственно-духовном уровне любой народ, который на это клюнул, который этому подчинился. Вот мы сегодня слышим послание апостольское, и апостол к тем, кто он обращается, к христианам уже, ему современным, пишет, что «я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру однажды преданную святым, ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Господа, Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня, как Содом и Гоморра, окрестные города, подобно им, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь, а сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя». По сути, это очень серьезное предупреждение апостольское на все времена, что если послушать тех, кто вкрадываются как проповедники греха, как, можно сказать, развратители, то это может привести к погибели. А те, кто это провоцирует, и кто за этим последует, то того, может, действительно, того ожидает суд Божий. И пример части ангелов, отпавших от Бога, вот, что они соблюдаются во мраке на самом деле, вот, потому что отпали от своего истинного достоинства, от служения Богу. И пример Содома и Гоморры, которых Господь долго терпел, но их поразил огонь-то, можно сказать, небесный. И, по сути, огонь, и можно сказать, что гиенский, потому что это прообраз страшной опасности вечного наказания. Поэтому Бог, Он прежде всего, конечно, смотрит с точки зрения нравственного блага для человека. А мы, современные люди, мы с этой точки зрения, ну, вообще современный человек, он не может судить, он не может видеть, он видит прежде всего свои земные блага и оказывается связан земным благополучием. Вот многие сейчас, особенно из среды такой интеллигентской, высказывают, опять же, возмущение происходящим. И это можно, в общем-то, понять, потому что, как правило, эти люди не только обеспокоены своим благополучием, хотя и это вот именно есть проявление, но многие действительно искренне оперируют нравственными императивами. Нет войны, нельзя проливать кровь, вот, и так далее, и тому подобное. И с этим-то даже спорить трудно. И действительно, не будь христианства изначально, которое и, по сути, возвысило ценность человеческой жизни, вот, то и таких императивов, таких нравственных требований, что ли, широко распространенных порой, их и быть бы не могло в людях. Это именно благодаря опыту жизни христианской и наличию христианской культуры, которая уже даже не одно тысячу лет имеет место быть. Но при всем при том, если идти на поводу вот только таких лозунгов мира сего, окажется, что в конце концов церковь, в которой мы живем и должны быть церковью, она окажется и вовсе порабощена стихиями мира сего, можно сказать, стихиями Содома и Гоморры, потому что прежде окажется порабощен этот народ, наш народ, с окружающими народами, вот, даже если порой не сами правители этого не понимают, не сам народ этого не понимает, вот, и старается с этим не соглашаться, но это именно от отсутствия духовного видения вещей. И это, к сожалению, очевидно так. Те, кто в наше время оказывается погружен в интернет, во всякие там блоги, кто с этим знаком, испытывает колоссальное давление информационное. И кто смотрит всякие ролики, особенно заснятые там, на Украине, может обратить к большому огорчению внимания, что подавляющее большинство тех, кто записывает окружающие события, происходящие, порой страшные, драматичные, почти все изъясняются только матерной бранью. И женщины тоже, почти все. Ни одного исключения почти не найдешь. И молодые женщины, и девушки. Вот. Некоторые на это уже не обращают внимания, уже это все привычно. Но это получается, что современный русский человек, славянин, там кто, он уже мыслит и говорит только на уровне брани, самой отъявленной, самой явной, самой мерзкой, и это стало уже свойством, общим свойством простого народа. И кто к этому привел? И как это случилось? И что дальше? Это на самом деле уже само по себе является страшным свидетельством глубокого развращения народного. Вот. Кровь льется страшно, а это, в свою очередь, страшно. И, может, потому и кровь льется, что это стало уже общим местом. Вон, открыть Ветхий Завет, сколько мы там увидим войн, вот, самых кровавых, причем, увы, порой осуществляемых там народом избранным по прямому повелению Божьему. Вот, современный, опять же, какой-нибудь интеллигентный человек, когда не знаком с Ветхим Заветом и веры не имеет сознательной, и толкований святоотеческих не знает. Он вообще, когда это начинает читать, он приходит в полную растерянность и шок, если всерьез на это обращает внимание. Как же так? Это что? Это истинный Бог? Это вот Яхве, Иегова? Ну, это же сплошь и рядом сплошной геноцид. Он повелевает это делать. Некоторые авторы западные даже целые уже написали тома с обличением библейской веры и христианской, в том числе, начиная с Ветхого Завета, утверждая, что да вы посмотрите, же вся же вот библейская история это основана вообще на сплошном кровопролитии и вроде как именем Божиим, и формально, да, к чему это так было? А потому что Бог избранному народу повелевал уничтожать народы идолопоклонники, которые приносили в жертву собственных детей тысячами идолам. Ваалу, там, Молоху, там, Астарте и так далее. И повелевал это устраивать с тем, чтобы сам избранный народ не заражался этим идолопоклонством. А народ не исполнял до конца эти повеления и заражался. И начинал тоже жертвы приносить идолы, воздвигать именно, жертвенники идолам воздвигать. И за это бывал наказываем и жестоко. Там вавилонское пленение и все такое прочее. Поэтому то, что с нами происходит, это и в определенной степени и наказание Божие. А наказание Божие – это наказ. Это не просто человека помучить и как следует приложить. Это не месть. Это именно наказ Бога, чтобы человек вразумился. И дай Бог, чтобы вот эти драматические и кровавые, по сути, события, свидетелями которых мы являемся, стали бы именно вразумлением для наших народов, для нашего народа, вот, не в осуждение, не в еще большее нравственно-духовное ослабление, а Бог, дай Бог, чтобы для именно духовной мобилизации и какого-то все-таки духовного отрезвления. Можно сказать, шанс на это есть, потому что этот шанс дает Господь, вот это все попуская. Вот, и нам надо именно молиться и поститься наступающим вот постом, в особенности с желанием и жаждой, чтобы истина, правда Божия осуществлялась бы и в нашей личной жизни и в жизни нашего народа. Помоги нам истинно в этом, Господи. Аминь.